Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Дмитрий Гудков. Сейчас в эти минуты, скорее всего, уже находится в зале суда. Мы ждем результатов. Сегодня радио «Эхо Москвы» дружественно нам проводило голосование среди своей аудитории. Посадят его, закатают или отпустят под домашний арест. Вот два пока варианта. Один совсем плохой, один не очень хороший, но так, что совсем отпустят. Ну, такого у них даже в вопросе не было. И, конечно, все в основном говорили о том, что Гудкова посадят в тюрьму, потому что его тетя когда-то не заплатила какую-то аренду в размере 1 000 000 рублей. Здравствуйте, Иван Яковина. С нами Иван Яковина, российский журналист в прошлом, сейчас украинский журналист. Иван, я все-таки начну с вот такого факта вашей биографии. В 2014 году. Вот по совпадению в начале марта, ну, не совсем уж совпадение, потому что в начале марта Лента.ру опубликовала ссылку на интервью с Дмитрием Ярышем. За это главного редактора газеты Галину Тимченко взялись увольнять, уволили, команда ушла. Вот теперь откручиваем на сегодняшний день. Вот все, что произошло сегодня с «Медузой», в которую ушли ваши коллеги, ее объявление иностранным агентом. Вы вообще-то это все могли представить? Как-то вот все те события спроецировать на будущее и увидеть вот такую судьбу этого издания?
Ну, тогда нет, потому что тогда специально, собственно, все люди уехали, ну, те, кто делали ленту, в основном уехали в Латвию для того, чтобы такая история, собственно, никогда не повторилась. И тогда шли разговоры о том, что «Медуза», новое издание, будет в основном работать при помощи приложений, а не, как сказать, десктопная версия, да, и это должно было сохранить, защитить ее новое издание, точнее, еще тогда безымянное, от возможных наездов со стороны власти. Но, насколько я понимаю, ситуация сложилась так, что «Медуза» разрослась, она стала значительно больше, чем планировалось, гораздо более интегрированная в российскую политику, да вообще просто в российскую жизнь. И интегрировавшись туда, она стала уязвима для нападок со стороны власти. То есть, в общем, наверное, изначально, собственно, предполагалось, что такое возможно, поэтому и уехали, но с ходом времени, как мне кажется, стали слишком уж популярными, поэтому случилось то, что случилось.
То есть, как только ты наращиваешь, то возвращаешь себе, может быть, даже ту прежнюю аудиторию, которую имела Лента.ру, кстати, которую потеряла, когда ушла эта команда, ты становишься уязвимым, и опасность для себя возрастает. С нами на связи Глеб Павловский. Глеб, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слышно вас хорошо и очень хорошо видно. Глеб, мы сегодня говорим о судьбе оппозиции, в которой... Да. Слышно, видно?
Вы пропадаете.
Пропадает звук, да, пока что?
Пропадаете.
Звук пропадает. Хорошо. Пока налаживаем звук с Глебом Павловским, мы попытаемся подключить Сергея Удальцова. Сергей, здравствуйте.
Да, добрый день.
Мы у вас никуда не пропадаем. Все, вы видите меня, да, нормально?
Нет, я вас слышу хорошо, да, и вижу, и слышу, да, добрый день.
Это хорошо. Сергей, я бы вот о чем вас сразу спросила. Мы, когда разговаривали с прохожими какое-то время назад, мы просили их назвать оппозиционные партии в России. Они называли две, такие, как, про которые им говорит телевизор, что они оппозиционные. Это КПРФ и ЛДПР. Там за оппозицию даже и яблоко уже никто не считает. Вот я бы хотела с вас начать опрос своих гостей. По каким критериям человек, которому не нравится власть, который хочет проголосовать за что-то другое, альтернативное, должен определять, что вот эта партия оппозиционная, а не лжеоппозиционная, не ту, которую ему смоделировало руководство все той же страны, чтобы казалось, что там есть оппозиция в стране?
Ну, для меня лично главный критерий – это наличие программы. Программы не просто какие-то крики, лозунги, да, долой, а программы, что нужно менять, чем данная партия недовольна действующей властью, какая предлагается альтернатива. Плюс, конечно, история, плюс, конечно, присутствие на улицах, присутствие в социальных сетях, то есть какая-то длительность работы. Потому что, конечно, бывает, сейчас появляются такие партии-однодневки, какие-то личности сиюминутные, которые очень такую риторику используют оппозиционную, но что у них за душой, как говорится, абсолютно не ясно. Вот. Поэтому здесь вот такой комплекс, то есть программа, реальная оппозиционная деятельность на улицах, в интернете, там, на выборах, присутствие в парламентах, история работы. Вот этот комплекс, наверное, может позволить найти ответ, кто оппозиция, а кто нет. И, конечно, надо понимать все-таки, что есть оппозиция более системная, но она все равно остается оппозицией. Вот вы сейчас назвали ту же КПРФ, но, безусловно, КПРФ – это оппозиция. Ага. Это самая основная, я считаю, оппозиция, потому что она как раз, эта партия, предлагает системные изменения во всех сферах. В экономике, в социальной сфере, в политике, а не только смену Путина на другого человека. Чем грешат, ну уж извините, многие либеральные организации. Да. Сергей. Это мое видение.
Да, Сергей, но я уточню.
Вот так, я думаю, можно выявить оппозицию. Есть оппозиция не парламентская, не системная, она по определению более радикальна, ну и подвергается, конечно, больше гонениям, что мы видим сегодня. Наверное, разумно все-таки с авторитарной, уже почти диктаторской властью, которая не хочет меняться, не хочет делиться властью, это власть Путина, власть его окружения, работать командой, да, где-то сочетать действия и системной оппозиции, и несистемной, потому что если мы начинаем между собой разъединяться и говорить, вот вы системные, мы вам руки не подадим, и вообще, так сказать, рядом с вами не станем и не сядем, это раскол, да, если системная оппозиция начинает в адрес непарламентских структур говорить, а вы слишком радикальны, вы экстремисты, мы тоже с вами не будем общаться. Но это на пользу вот этой самой авторитарной власти. Поэтому, конечно, нужно здесь не навешивать ярлыки. Любая оппозиция сегодня полезна.
Сергей, подождите. Мы, конечно, все понятно. Мы и никто, тут точно никто ярлыков не навешивает. Но вы сказали о том, что там сменить власть Путина. Геннадий Андреевич Зюганов, вы же считаете, что это глава оппозиции, лидер оппозиционной партии. Да он волосы не даст сдунуть с головы Владимира Владимировича. Что вы? Он просит своих соратников, не трогайте его, пожалуйста, не трогайте его лично. Вы никогда не услышите прямой критики в адрес Путина от Зюганова. Это можно считать вот такое вот соглашательство с властью? То, что человек идет на просьбы, которые доносятся оттуда. Это можно считать таким настоящим критерием оппозиции, если человек действительно не хочет погубить свою партию, сотрудничая с властью по такому деликатному вопросу, как критика лично Владимира Путина?
Нет, еще раз повторю, конечно, КПРФ – это оппозиция. И критерий оппозиции, все-таки еще раз повторю, не в том заключается, кто громче крикнет «Долой Путина!» или, значит, «Путин – враг народа». Это, конечно, все здорово и круто, да, но главное – системная работа. КПРФ занимает системную парламентскую нишу. Понятно, если КПРФ сегодня при данном вот нынешнем раскладе сил начнет кричать «Долой Путина!» громче всех, ну, понятно, начнутся те проблемы, которые не позволят КПРФ вести ту работу, которую она сегодня ведет. Это тактика. Я поэтому с пониманием отношусь к тактике КПРФ. Вот, и она приносит, конечно, большую пользу. «Яблоко», например, тоже не кричит особо «Долой Путина!» Там «Справедливая Россия» тоже не кричит. Но они многие полезные функции выполняют. Задача найти грамотный синтез работы не парламентской и парламентской оппозиции, а не просто говорить, что там Зюганов сдувает пылинки с Путина. Во-первых, он сдувает. Во-вторых, Зюганов – это не вся КПРФ, это не все левое движение. И так вот зацикливать все внимание на Зюганове – это очень примитивно. КПРФ, левые силы – это гораздо шире. Поэтому, да и опять же, и в КПРФ скоро, вы сами прекрасно понимаете, произойдут и кадровые изменения, и будут другие руководители, и тоже Зюганов все это прекрасно понимает. Поэтому все сводить к одной личности – это неправильно. Я думаю, что системная парламентская оппозиция сегодня тоже играет полезную функцию, надо с ней искать взаимодействие.
Хорошо. Иначе, вы об этом нас уговорили. А вы за кого?
Иначе нас просто будут давить, вот как сейчас мы видим, к сожалению, очень печальные события. И если мы еще этому сами помогаем, тогда, конечно, нам будет очень тяжело подняться.
Вы за кого в качестве лидера КПРФ проголосовали бы на выборах, случись они в вашей партии? Ну, не в вашей, в дружественной вам партии.
Ну, Левый фронт – это не КПРФ. Да, я знаю. Большинство участников Левого фронта в КПРФ не состоит, хотя есть и те, кто состоит. Я думаю, здесь отвечу я так вот политкорректно. Да, пусть решит партия. А то, вы знаете, сейчас мы начнем перебирать имена, и всегда это плохо заканчивается. Да. Я считаю, что любой выбор, если он принят коллективом, ну, надо его просто принять и признать. А навязывать, пытаться со стороны... Я думаю, там есть целая группа достаточно молодых, энергичных ребят. Найдут они решение. Главное, все-таки команда. Потому что не один лидер решает, а команда.
Ладно.
КПРФ, я считаю, команда есть. И мы ее тоже стараемся укреплять.
А вы ее укрепляете со своего, с левого фланга. Спасибо,
ну, да, Сергей. Это тактика, конечно,
хорошо.
Тактика.
Сергей, спасибо вам большое за это разъяснение вашего видения оппозиции. Я передаю слово Глебу Павловскому, если он меня слышит. Глеб, вы услышали, как трактует понятие оппозиции Сергей Удальцов. Не надо ставить клеймо на тех, кто системный, кто в Думе сидит. Они тоже оппозиция по-своему. А вы какой, вот, каково ваше видение этого понятия настоящей реальной оппозиции в современной Российской Федерации?
Ну, у нас есть то, что есть. Что такое настоящая оппозиция? Мы утонем в определениях, если вступим в спор по этому поводу. И здесь Сергей совершенно прав. Конечно, сегодня по факту, по остаточному принципу, если хотите, оппозиции остается коммунистическая партия. И похоже, что в результате террористических действий власти до выборов никакой другой оппозиции, кроме коммунистов, выбора между коммунистами или яблоком, которое имеет некоторую небольшую перспективу участвовать 19 сентября в выборах, то никакого другого выбора нет. Маемо тыщу маемо. Это так говорят на моей исторической родине.
То есть правы те из наших прохожих, которых мы регулярно опрашиваем, которые говорят, что есть два, вот есть КПРФ, есть ЛДПР, яблоко мы за оппозицию не считаем. Вот вы считаете, что это примерно так оно и есть. Ну, ЛДПР мы с вами еще не обсуждали.
Ну, для... с яблоком какая история? К яблоку, видимо, уйдут значительной части, в значимой части сторонники Навального, хотя я могу предполагать, что половина их уйдет коммунистам. Вот. А остальные разойдутся, я думаю, часть уйдет к яблоку. Те, которые более антикоммунистические и более либерально, как у нас говорят, настроены. Но ситуация очень быстро меняется. Можно забыть, на самом деле, те представления об оппозиции, которые были год назад. Они просто не актуальны. Поэтому будет какая-то оппозиция в округах. Но кого пустят и кого нет, кого отстрелят на ранних подступах, как мы видим по делу Гудкова, не знаем. Стрельба ведется снайперами и прицельно.
Да, спасибо, Глеб. Иван, как вы себе представляете, кто сегодня вот издалека, взгляд уже совсем со стороны, это вот что считаете вы реальная оппозиция действующей власти в России? Кого? Какие силы?
Смотрите, оппозиция по определению стремится к тому, чтобы взять власть. Как мне кажется, сейчас любой человек, стремящийся к тому, чтобы взять власть в Российской Федерации, находится в тюрьме, либо находится где-то рядом с тюрьмой. В лучшем самом случае это человек или группа людей находится в изгнании. То есть, таким образом, российская оппозиция сейчас находится в тюрьме. Что касается КПРФ, яблоко – это люди, не которые хотят взять власть, они хотят найти свое место внутри существующей системы власти. Я думаю, что поэтому, можно сказать, как партии они оппозиционными не являются. Но внутри этих партий есть люди, которые действительно настроены оппозиционно относительно режима. К сожалению, этого нельзя сказать о лидерах этих партий, потому что и Геннадий Зюганов, и Григорий Явлинский являются, в общем, частью этой системы. Они не являются антитезой этой системы, они внутри хорошо очень в нее встроены, и они могут бороться друг с другом за место в этой системе. Да, они могут быть в оппозиции, находиться друг к другу, но не этой системе. Поэтому такая вот матрешка получается. В режиме есть вот эти партии, которые являются частью режима, а внутри этих партий есть уже действительно оппозиционеры. Ну и как-то сбоку от этой системы находятся настоящие оппозиционеры, которые хотели бы взять власть, и вследствие этого находятся по тюрьмам и в изоляции. изгнания.
Да, вот вы нас подвели сегодня, извините, что я засмеялась, но там просто уже черный такой юмор присутствует какой-то в этих опросах, которые проводит «Эхо Москвы», потому что сегодня пришел к ним Илья Яшин, и ведущие говорят, ну, вы знаете, нам уже вопросы начинают задавать с подозрением, а что это вы не в тюрьме? Если вы настоящая оппозиция, то что же вы делаете на свободе? Потому что настоящая оппозиция, она уже вот где. И мы хотим сейчас показать вам фрагмент этой удивительно любопытной беседы и продолжим разговор.
А правда, что вы вчера устроили в эфире опрос о том, кого следующим посадят, и я в этом опросе занял первое место? Мне рассказали.
Нет? Боже.
Мы?
Нет.
А, все, Илья, я понял, о чем речь. А,
вас ввели в заблуждение очень часто.
Деструктивные
люди...
силы ввели вас в заблуждение.
Да, аккаунт госхакт и вырваны из контекста. Значит,
да, все ясно.
Дело в том, что мы... и с вами, кстати, давайте, может быть, обсудим эту историю.
Да.
Что... действительно зачищают пространство политическое и забирают всех, даже самых интеллигентных, неконфликтных и нерадикальных. И мы пытались сообразить, а кто из политиков, несистемных оппозиционеров, да, то есть мы не берем там условно КПРФ, ЛДПР, потому что, ну, какая-то оппозиция, на свободе и не под каким-то делом административным или уголовным. И таких
людей... административный, ладно, у всех есть.
Да,
это не считается без
уголовного дела.
Без уголовного преследования на свободе и не за границей. Вот о чем шла речь, просто перечислить. Первых мест там не было, Илья. Может быть, вас чаще называли, это другое дело. Вот. Но реально, тут скорее функция от известности.
Да, но реально вот найти несистемного оппозиционера, который говорит, что да, он хочет участвовать в выборах, который при этом не под уголовным делом, не за границей и на свободе, таких людей очень мало. Не знаю, согласитесь вы или нет.
У вас хватит, да. Хватит пальцев двух рук, чтобы всех их перечислить? Вот каким вопросом мы вчера задавали.
Да, пытались
его же
посчитать.
И вам,
да.
Его же и вам, собственно, адресуем.
Понятно.
Хватит у вас пальцев двух рук?
Я вот как раз вот слушаю вас и пытаюсь вспомнить. Ну, в Москве, наверное, пальцев одной руки хватит, но по регионам еще там, наверное, осталось несколько человек. Ну нет, зачистка действительно идет абсолютно тотальная. То есть прям вот масштаб беспрецедентный. Я такого, честно говоря, не помню.
Вот снова я адресую все это Сергею Удальцову. Сергей, вы услышали, что говорит Илья? Он говорит, пальцев рук... Вот, ну, давайте вам переадресуем этот вопрос. Вам пальцев рук одной руки хватит, чтобы перечислить всех оппозиционеров, которые остались на свободе, и которые реальные оппозиционеры, и которые хотели бы пойти на выборы при этом. Но, может быть, вам-то хватит, потому что вы считаете КПРФ таковыми.
Ну да, мне хватит. Мы вот в начале беседы тут и Глеб Павловский... в принципе, согласился с этим. Давайте все-таки не будем сейчас делиться вот так вот. Самые ярые оппозиционеры, таких, конечно, не так много. Вот. Настоящих буйных всегда мало. Вот. Более умеренные, но все-таки идейные люди, их, конечно, побольше. Вот. Поэтому, безусловно, пальцев рук хватит. Но тенденция очень тяжелая сегодня. Потому что, конечно, я считаю, была проведена мощная спецоперация зимой, да, заманили Навального в Россию. Ну, сейчас долго это анализировать нет времени, но это мое видение. Заманили Навального, спровоцировали вот такую радикальную часть либеральной, в первую очередь, оппозиции, пойти на лобовую атаку. И, в общем-то, теперь власти получили вот в течение этих нескольких месяцев до начала выборной кампании хорошую возможность, во-первых, записать всех вот этих оппозиционеров в агентов Запада. Благо, те, ну, особо и не скрывали своих контактов с западными структурами, правительствами, администрациями. Это было очевидно. Ну, на мой взгляд, это ошибка. Ну, для либеральной части оппозиции, наверное, это нормально. Но в народе это не очень приветствуется. Вот поэтому, конечно, сейчас у власти есть такая аргументация. Видите, против России идет война гибридная, холодная, там, с элементами горячей. Проклятый Вашингтон, Брюссель и так далее. Хотят нашу Россию-матушку уничтожить, а вот тут пятая колонна, начиная от Навального и дальше, которые им подыгрывают. И, в общем-то, это заходит, к сожалению, если не брать вот такую аудиторию нашу, вот там аудиторию «Радио Свобода», «Эхо Москвы» отчасти, когда с людьми на улицах общаешься, многие, хоть и оппозиционно настроены к власти, но как-то вот на это все ведутся и говорят, что да, мы против власти, но мы патриоты. мы не хотим вмешательства Запада. Поэтому здесь немножко, я считаю, в такую ловушку угодили либеральные лидеры. Да, и сейчас вот этим активно власти пользуются. Силовики получили карт-бланш. Действительно, я это говорю без всякого злорадства, потому что я сам нахожусь под административным надзором, который еще с болотного дела тянется, и в любой момент могу также последовать за там, Гудковым, Пивоваровым и прочее по своей теме тоже на новый срок. Так что здесь мне злорадствовать нечего, я просто констатирую. В общем, у власти появился аргумент, и они сейчас действительно, всех, кто так или иначе связан со структурами Навального был, со структурами Ходорковского, прикрываясь вот этой ярой патриотической риторикой, зачищают. Конечно, главная задача не пустить на выборы, ослабить, дезорганизовать, заставить сторонников уехать из России или вот как-то ассимилироваться, да, и провести эти выборы в максимально комфортной для себя обстановке, тем более коронавирус им в помощь, запрет на массовые уличные акции продолжает сохраняться, как ни лицемерно он сегодня выглядит, но я уверен, что до 19 сентября он не будет снят, поэтому ситуация тяжелейшая, и я считаю, сейчас надо вот всем крепить маломальские единства, а никак не делиться там, кто круче оппозиционера, а кто не круче, потому что это только подыгрыш властям. Нам надо думать, как явку вытащить те 15-20%, которые протестно настроены, но на выборы не ходят. Если мы их не вытаскиваем, то, конечно, при явке там 50-55% Кремль сделает свое черное дело. При этом Песков, как он сегодня сказал, вот, отвечая на критику Зюганова, как можно обвинять нас в манипуляциях на выборах, это бездоказательно, значит, уже на Зюганова даже посыпались вот эти гневные окрики из Кремля, но ведь мы знаем, что манипуляции тотальные и фальсификации присутствуют повсеместно. Поэтому вот о чем надо сегодня думать. Если удастся 19 сентября показать достойный результат всей оппозиции, глядишь, полегче будет и тем ребятам, которые сейчас в тюрьмах или под уголовными делами.
Ну да.
Если нет, то в Кремле убедятся, а что, все работает, можно сажать и дальше. Ну, и, вот, к сожалению, они вошли во вкус, тут как бы нет никаких
Сергей,
сомнений.
Ну вот та явка этих людей, о которых вы говорите, она будет зависеть ровно от того, как они будут вообще-то воспринимать эти выборы. Не посчитают ли они, что уже, ну, те, кто остались, вот как вот с Яшиным, почему он не сидит? Те, кто остались, это уже такая карманная оппозиция, то есть не осталось настоящей. Вот я спрошу сейчас Глеба Павловского. Смотрите, Глеб, вот утром Илья Яшин все это отговорил на радио «Эхо Москвы», потом пришел к себе на работу. К нему опять пришла прокуратура, в сотый раз проверяя бумажки. Он говорит, я абсолютно чист, они опять ничего не нашли. Но мы же прекрасно понимаем, что еще есть тетя, дядя, дедушка, который занял у кого-то денег, за которые почему-то сейчас может ответить Илья. В принципе, существует способ уберечься сейчас от этой тотальной зачистки человеку, который последовательно настроен на то, чтобы прийти и поменять эту власть.
Только одним способом. Подняв руки и крикнув «Хендехух», я сдаюсь. Все остальное власть не интересует. Но нельзя превращать любую активность политическую, предвыборную, во что-то подозрительное. Люди, которые не хотят сдаваться, не обязательно хотят идти во фронтальную атаку. И они далеко не уйдут. Это как мы все, и они сами понимаем. Значит, какой вариант? Кто-то вообще, по-своему, может быть, справедливо, перестанет, забудет о выборах и перестанет на них ориентироваться. Слово «выборы» вычеркнет из своего лексикона, это отчасти устроит власть на данном этапе. А кто-то будет действовать в тех рамках, которые есть. И в этих рамках оппозицией, увы, является сегодня скорее Геннадий Андреевич Зюганов со всеми его и всем известными, так сказать, недостатками, и чем, скажем, Гарри Кимович Каспаров, который говорит, что Запад должен объявить Россию врагом. Вот, это вроде звучит радикально, но, вообще-то говоря, это лозунг капитуляции. Поэтому удобные, причем комфортабельные капитуляции. Поэтому не надо судить так строго, находясь так далеко от наших условий.
Угу. Интересно, а вот, Иван, а вы считаете, если Запад объявит Россию врагом, это будет означать, что, ну, с ними уже ничего нельзя сделать, объявляем врагом и отваливаем? Это как с Лукашенко. Ну, не, ну что ты с ним поделаешь? Ну, диктатор, ну, враг, и все, до свидания.
Ну, до этого еще не дошло, плюс Россия и Запад связаны огромным количеством всяких нитей, которые не так-то просто разорвать. Я думаю, это самый крайний случай. Я вовсе не призываю к такому, чему-то подобному, к объявлению врагом, потому что все-таки никакой ядерной войны не хотелось бы, например, да, при всех прочих. Я, в принципе, думаю то, что да, есть оппозиция, а есть оппозиция. Есть те, кто называется оппозицией, это одно. Тут надо договориться о понятиях сначала. Да? И, а есть тот, кто исполняет функции оппозиции, это другое. То есть, потому что люди, которые... Мы же, давайте честно, мы же понимаем, что выборы будут сфальсифицированы. Реального итога не будет. Единственное, на что можно сейчас надеяться, это на то, что придет большое количество людей, они проголосуют так, как проголосуют, против, по сути дела, Единой России. И после этого будут полностью сфальсифицированы итоги, что, в свою очередь, вызовет протест. Вот это могло, вот повторение, по сути дела, белорусского сценария. Вот это может быть единственным...
Повторение болотных событий 2012 года.
Ну, или это... Нет, я бы сказал, именно все-таки белорусского сценария, потому что когда там же было массовое голосование, люди пришли голосовать, и не хватало бюллетеней, потому что до этого бюллетени были использованы для фальсификации. Соответственно, когда не хватало бюллетеней, уже стало ясно объемы фальсификации, и тогда уже весь народ, так сказать, поднялся. Потому что перед болотным делом не было массового голосования. Пришли голосовать не 80% людей, как в Беларуси. Поэтому я думаю, вот единственное, на что действительно может надеяться, скажем так, оппозиционно настроенная часть российского общества, это на повторение какого-то белорусского сценария. Надеяться на то, что...
Надеяться на то, что бросят так, что уже никто не выдержит.
Да, вот на подобное...
То есть коммунистическая партия должна надеяться получить вот 1%, да, например, да. Зная, что она вообще-то рассчитывает там на 17, она должна получить 1, и тогда это ее
не коммунистическая партия, а те люди, кто выступает против действующей власти, скажем так. Потому что коммунистическая партия получит свои 17, ей нарисуют. Но вот все остальные непонятно, да? То есть самый главный вопрос,
это сколько получит Единая Россия. Коммунистическая партия должна мечтать, чтобы ей нарисовали 1%, а не 17, для того, чтобы людей сподвигнуть на какой-то...
Да, но если коммунистическая партия это надо. Но, как мы понимаем, коммунистической партии это не надо, потому что, еще раз возвращаемся, коммунистическая партия прекрасно встроена в ныне существующую систему. Она не является оппозицией существующей системе. Она получит свои 17%, поскольку за эти проценты она получит за то, что она не является оппозиционной. В общем, вот так вот.
Ну, да.
Поэтому единственная надежда это на как можно более массовые фальсификации, по сути дела, потому что только вот эти фальсификации и только массовый приход людей, голосование людей за какую-либо другую партию, кроме Единой России, дает шанс на повторение того, что было в Беларуси. Все остальное будет, ничего не будет, никакого результата.
Мы потом, Сергей, обязательно попросим обязательно прокомментировать вот эту историю с коммунистической партией, потому что там же тоже начинают создавать какие-то макетики а-ля коммунистическая партия, как это было и на предыдущих выборах, для того, чтобы ее голоса рассеять, то есть чтобы этот блок голосов за коммунистическую партию не был единым. Прекрасно помните этих Суракиных каких-то. Это один разговор. Другой разговор. Вот, кстати, телефон прямого эфира 8 800 301 8433. Он единый, бесплатный для всей России, по которому мы просим вас звонить и давать прогноз. Хоть что-то из оппозиции уцелеет к выборам. Мы спрашивали об этом прохожих, вы еще посмотрите. Но перед тем, как сюжет показать о Дмитрии Гудкове, я напомню ровно судьбу Павла Грудинина, кандидата в президенты от коммунистической партии, который был, ну, согласован, скажем честно, с Кремлем. Он шел на выборы, никому в голову не могло прийти, что этот человек в какой-то момент начнет, его рейтинг начнет расти, как снежный ком. Он станет симпатичен большому количеству. Каким-то образом удалось этой коммунистической партии объяснить, что вот это тот хозяйственник, который живет для людей. Вот как-то им это удалось донести. У него стал расти рейтинг. Что произошло дальше на федеральных каналах, мы видим. Включилась вся пропагандистская машина, чтобы сбить, вот чтобы забить его по самую там макушечку, и чтобы этот рейтинг сбить. Потому что он стал опасен. Он стал опасен, его стали уничтожать и после выборов, и фактически уже до уничтожили. Судя по тому, что сегодня написал проект с Гудковым, случилась аналогичная история, что Его тюремное заключение, его вот этот суд, он не на пустом месте взялся. Давайте сюжет посмотрим.
Политик Дмитрий Гудков был задержан во вторник, 1 июня. Издание «Проект» со ссылкой на два собственных источника, близких к Кремлю, сообщило, что задержание может быть связано с высоким рейтингом Дмитрия Гудкова среди избирателей. «Проект» пишет, что администрация президента еще весной получила данные социологических опросов, которые показали популярность политика в Тушинском округе, где он планировал баллотироваться. По разным данным, за него были готовы проголосовать 20-25% избирателей. При этом, согласно опросам, за кандидата от «Единой России», ректора РХТУ имени Менделеева, Александра Мажуги, были готовы проголосовать примерно столько же, сколько и за Гудкова. Кроме того, собеседники проекта отметили, что Дмитрий Гудков вел переговоры с партией «Яблоко», кандидатом которой не требуется проходить процедуру сбора подписей. При достижении договоренности Гудкова нельзя было бы снять с избирательной гонки на этапе регистрации из-за неправильного оформления подписей, как это практиковалось прежде. Тем временем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что обвинения против Гудкова, выдвинутые со стороны силовых ведомств, с политикой ничего общего не имеют. Официально оппозиционера задержали в качестве подозреваемого по уголовному делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием из-за неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения у мэрии Москвы в 2015-2017 годах. Речь идет о задолженности в несколько миллионов рублей за подвал на улице Солженицына в Москве. Потерпевшим проходит департамент городского имущества Москвы. Также в качестве подозреваемой по тому же делу проходит тетя политика Ирина Ермилова, которая также была задержана. По словам Геннадия Гудкова, отца Дмитрия, фирма-арендатор этого помещения, имевшая отношение к родственникам Гудкова-младшего, обанкротилась, после чего помещение в 2017 году вернули властям Москвы. О существовании долга оппозиционер узнал только во вторник, во время обыска. По сообщениям агентств со ссылкой на собственный источник, на самого Геннадия Гудкова тоже завели уголовное дело о незаконном приобретении или хранении огнестрельного оружия и боеприпасов из-за патронов. 50 патронов для пистолета Макарова были найдены во время обыска вместе с лицензией на оружие, которое, по словам Валерии Гудковой, жены Дмитрия, в данный момент находится в стадии переоформления. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев 3 июня заявил, что скоро будет представлена позиция этой структуры по делу Гудкова. Однако, по словам члена комиссии по политическим правам Натальи Евдокимовой и участницы комиссии по личным правам Екатерины Винокуровой, они ничего не слышали о каком-либо обсуждении ситуации вокруг Дмитрия Гудкова.
Вот, Сергей, я к вам обращаюсь, к Сергею Удальцову. Видите ли вы прямую зависимость между ростом популярности политики и его печальной дальнейшей судьбой? Вот мы сейчас сидели с Иваном, он вспомнил Фургала Сергея, который стал популярен в народе, они его любят по-настоящему, там полюбили в Хабаровском крае, оценили. Где он сейчас? Он не просто в тюрьме, но его уничтожают, там на уничтожение он сейчас в тюрьме. Вот вы видите эту зависимость? И каково это? Какой тогда будет судьба любого коммунистического популярного политика? Дойдет ли он до выборов, вот из ваших товарищей?
Ну, зависимость здесь прямая. Понятно, у нас сегодня Дмитрий Песков отрицает очевидные вещи. Это уже стиль Кремля, да, когда черные говорят белые. Конечно, это напрямую связано с довольно высокими политическими рейтингами, избираемостью, да, вот Гудков это вполне избираемый политик, ну, при ряде определенных обстоятельств. Да, это избираемый политик, который мог бы присутствовать в Государственной Думе. Я считаю, что это вполне нормально. Он, кстати, там был с 2011 по 2016 год, и небо на землю не упало. Но мы с вами сегодня уже не раз этой темы касались, изменилась реальность. Силовики вот после ряда событий, в том числе белорусских, когда, конечно, Кремль сильно напрягся и увидел, как может быть. Да, ну, память о Майдане украинском еще тоже жива. Достаточно актуально, да, увидели такую атаку довольно сильную со стороны Запада по делу Навального. Конечно, это им не понравилось, поэтому силовикам дали карт-бланш. Если в былые времена таких политиков, как Гудков, или в худшем случае снимали с выборов, как в 2019 году через подписи, там еще можно всегда найти какие-то возможности, или даже допускали до выборов, но округ насыщали разными, во-первых, сильными кандидатами от партии власти и всякими спойлерами, как было в том же 2016 году, когда Гудков в выборах по тому же округу Тушинскому участвовал, но занял второе место, отстав от победителя, ну, процентов на 15, по крайней мере, по официальным данным. Вот, то сейчас таких людей предпочитают подвергать арестам, уголовным делам. Да, понятно, возбуждение уголовного дела – это еще не запрет на выдвижение, чтобы человек не мог выдвигаться, уже должен приговор вступить в силу. Но в данном случае, я думаю, это сигнал самому Гудкову, сигнал той же партии «Яблоко», которая думала, выдвинуть его или нет, сигнал потенциальным спонсорам, потому что, да, находясь, ну, я не знаю, чем сейчас закончится суд, домашним арестом, дай бог, будем надеяться, может быть, ну, на подписку о невыезде сложно рассчитывать, да, или даже следственным изолятором, конечно, из мест лишения свободы или из-под домашнего ареста, на своем примере могу сказать, в 2013 году пытался выдвигаться в мэры Москвы, из-под домашнего ареста крайне сложно. То есть законодательство так прописано, что во многих случаях ты должен лично где-то присутствовать, а если ты под арестом или в СИЗО, тем более, ну, под домашним или в СИЗО, то, конечно, это будет сложно. Поэтому, да, к сожалению, вот изменилась реальность, и это неадекватность власти. Потому что даже если таких уже достаточно умеренных политиков, как Гудков, он не был ультрарадикалом, давайте скажем откровенно, их начинает вот так преследовать, то что будет дальше? Конечно, стратегически это провальная политика, все живое зачищается, то есть к чему это приведет? Потом это приведет к неконтролируемому взрыву, и на поверхность выйдут силы, ну, совершенно непонятные, неизвестные, вообще это действительно такая русская рулетка. Но тактически Кремль считает, что вот сейчас, в этом году, там, дай бог, до 24-го года, как-нибудь в таком режиме они протянут, зачистив все живое и наполнив пространство разными симулякрами, спойлерами, обманными оппозиционерами. Ну вот, к сожалению, имеем мы сегодня такую ситуацию, нас уже ставят на грань выживания, поэтому правильно, сегодня хотя бы надо прийти на выборы и не сдаваться, не поднимать руки, не капитулировать, а попытаться даже в этих тяжелейших условиях все-таки навязать определенную борьбу. И вот этот план абсолютно мошеннический власти на выборах, ну, если не сломать полностью, то, по крайней мере, скорректировать в свою пользу. Это возможно, но нужна большая активность и высокая явка.
Высокая явка, активность, и я хотела бы вот переадресовать продолжение, как бы поставить запятую, Глеб Павловску спросить. Глеб, а вот солидарность такая внутри, нужна ли внутри, как сказать, людей одного лагеря? Потому что вот сам Илья Яшин сказал, по пальцам он может пересчитать, кто остался. Я думаю, что в этих пальцах присутствует Рыжков, например, Владимир, с которым Илья идет по одному округу. То есть там их совсем никого нет, людей с такой позиции, и они лбами сталкиваются в одном округе. Они все-таки, как вы считаете, обязаны договариваться? Или, ну, это такая демократия, ну, значит, кто победит сильнейший?
Ну, демократии тут у нас никакой нет. У нас диктатура, и надо принимать это на данном этапе как материальные условия любой конкуренции, потому что диктатура определяет уровень конкуренции, она решает, кого допустить в конкурентное поле, а кого не допустить. Но нельзя требовать извне, особенно третьим лицам и третьим организациям, чтобы один уступил место другому, потому что вам кажется, кто-то из них предпочтительней. Конечно, замечательно, если они договорятся. А что делать, если они договорятся, останется один кандидат, а его тем или иным способом, как мы видим, очень просто теперь это сделать, просто снимут с выборов. И что тогда мы скажем о их договоренности? Поэтому здесь они сами должны решить, взвесить свои риски. Риски разные, от политических до, увы, криминальных. Потому что ведь мы не знаем, какие еще средства могут быть применены для решения таких великих задач, как снятие одного из кандидатов. Очень мутная ситуация. Здесь нельзя требовать обычной демократической процедуры солидаризации оппозиции, тем более, что речь ведь не идет о президентских выборах. Парламент вообще не имеет, у нас Государственная Дума, отношения к власти. Это вообще никакая не власть. Это некий генератор законов, в основном репрессивных. Ну, конечно, это важно, важный форум, на котором можно высказать свое отношение, но повлиять никак.
Хорошо, спасибо, Глеб. И мы, как я уже сказала, спрашивали сегодня московских прохожих, доживет хоть какая-то часть оппозиции реальной до выборов. Вот давайте послушаем, что они говорили.
Доживет ли до выборов реальная оппозиция?
80%, что нет. Но вы же видели все, когда народ вышел на митинги, на мирные митинги, как действовала полиция, Росгвардия и все. Я думаю, это этим показали, что пока у нас нету оппозиции. Но очень хотелось бы, чтобы она была.
До выборов в Госдуму? Судя по всему, появится только новая оппозиция уже. Ничего не осталось практически буквально. И революции точно не будет, потому что она и не нужна такая. Но в то же время и власть-то уходить никуда тоже не собирается. Поэтому прямо только сидеть и ждать остается.
Не, я думаю, что не доживет, но очень хотелось бы на самом деле.
Да, это точно. Я поддерживаю это мнение.
Учитывая характер финансирования части, по крайней мере, из них, мне кажется, они работают против интересов моей страны. Системная оппозиция будет участвовать в выборах. Все те же парламентские партии, что и раньше, Объединенная Справедливая Россия с партией «За правду». Может быть, «Яблоко» пройдет.
Я думаю, нет.
Почему?
Мне так кажется, мое внутреннее ощущение. Но я, в всяком случае, не поддерживаю оппозиции, поэтому мне их судьба, сами знают, на что подписывались. Во всяком случае, если они не умеют отстоять свою точку зрения, это они должны доказывать, почему их не слушают. А если их сажают, значит, за что-то. Просто так человек не сажает.
Хотелось бы. Ну, надо на что-то хорошее надеяться. Не знаю, мы надеемся, что доживет. Не сломить, наверное, потому что уже у людей такое изнутри поднимается чувство, что не сломить. Невозможно. Уже сколько можно. Уже хуже некуда.
Прямо я вспомнила вот это советское. У нас зря не сажают, как сказала одна из прохожих. Мы в своем твиттер-варианте предлагали свои варианты этого ответа на этот же вопрос. Как всегда, обычно и подсчитывали проценты. Доживет ли до выборов реальная оппозиция? Кто-то доживет, считают 9%. Всех зачистят, считают 20%. Ее и не было, реальной оппозиции. 71% так считает. Вот у нас такое недоверчивые читатели. Не считают они, что все, что существовало, это была оппозиция.
Сейчас супермодно вообще говорить, ничего не изменится, все будет плохо, я же говорил, не имеет смысла вообще рыпаться, все будет зачищено, все будет задавлено, ничего и не было. И вот эта позиция такая циничная, отрицающая вообще любую надежду, она вот сейчас самая популярная. И все говорят, да ничего не будет, не надо и пытаться. Вот это вот, и, собственно, власти именно это и нужно. Она с удовольствием таких людей даже, я думаю, поддерживает и говорит, да, правильно вы говорите, ничего не будет, ничего у вас не получится, никогда вы не сможете организоваться и хоть что-то сделать. Собственно, поэтому, кстати, власть так сильно уничтожает любые зачатки организации. Вот эти земские съезды, любая
инициативу
организация.
Инициативу снизу, как это
Нет,
называется?
Потому что, я объясню свою позицию, потому что 1000 человек организованных гораздо мощнее, гораздо сильнее, чем 10 или даже 100 тысяч неорганизованных, а просто вышедших на митинг. 1000 человек гораздо организованных в какую-то структуру гораздо сильнее, гораздо больше может сделать. Собственно, поэтому власть уничтожает в первую очередь вот эти земские съезды. Когда выходят 50 тысяч человек на улицу и стоят и не знают, что делать дальше, они никакой опасности для власти не представляют. Более того, их можно гонять, пугая потом дальнейших, кто будет выходить, как баранов, там, бить дубинками, сажать и так далее. Это пожалуйста. А вот если 1000 человек организовано и что-то организовывает сопротивление какое-то, вот это совсем другая песня. Этого власть очень боится, поэтому, я думаю, никакие организации ни в коем случае власть не позволят зарегистрировать официально, да и вообще даже те организации, которые не зарегистрированы, их все равно будут прессовать и уничтожать, вот как, например, там штабы Навального, которые вообще нет такой организации, но их все равно каким-то образом наказывают, просто тех людей, кого записывают заочно в эти штабы, просто для того, чтобы даже и намека не появилось на хоть что-то, какую-то организованную силу.
А вот нет такой организации, а она была единственная, и даже Дмитрий Гудков как-то мне говорил после одного из наших эфиров, что говорит, а ни у кого ничего же нет, кроме Навального. Только вот эти штабы у него, ни у кого больше.
Собственно, поэтому эти штабы и вызывали такую звериную просто ярость, потому что только они и могут представлять хоть какую-то опасность для российской ныне существующей власти. Больше ничего. Нет никакой другой организации, которая по-настоящему, не понарошку боролась бы за власть и ставила своей целью свержение, то есть не свержение, а отстранение нынешней власти от руля, скажем так, и на то занять ее место, скажем. там. Поэтому как только появляется любая организация, любой человек, любой даже СМИ, возможно, обладающая возможностью для того, чтобы повлиять и, скажем так, поспособствовать отстранению действующего режима и его замену на что бы то ни было иное, неважно на что, на что-либо иное, сразу же эта организация, СМИ или человек одиночный сразу попадают либо в тюрьму, либо в изгнание.
Вот я все-таки спрошу, Сергей, мы не договорили на эту тему. Какой вы видите перспективы создания вот этих околокоммунистических симулякров? Вы знаете, что я пока фамилию не буду называть, но вы можете сами об этом сказать, если это корректно. Некоторых ваших коллег, которые как бы близки вам по идеям, записывают в какие-то вот партии, какие-то такие вот структуры, который считается, что создает власть ровно для того, чтобы оттягивать голоса у КПРФ на парламентских выборах. Вы вот видите ли такие попытки и считаете ли вы, что они будут успешными? И действительно это поможет эти голоса отобрать?
Ну, эти попытки делаются регулярно, не первый год. Партии-спойлеры плодятся Кремлем, на моей памяти уже лет там 15. Когда Путин вошел в силу, та же «Справедливая Россия», давайте скажем откровенно, она появилась в 2007 году как раз как спойлер против КПРФ, потому что Кремлю вообще не нужны никакие конкуренты. В их понимании все конкуренты должны где-то там копошиться, получать там по несколько мест в парламенте и больше ни на что не претендовать. Поэтому те, кто на что-то претендует, конечно, пытаются ослаблять разными методами. Более радикальную часть сегодня вообще сажают, под уголовные дела подводят или выдавливают из России. Но и парламентскую оппозицию, умеренную, которую некоторые наши граждане вообще не считают оппозицией, это неправильно. Я не согласен, потому что тогда мы действительно просто должны капитулировать. А что делать? Если нет оппозиции, тогда только сидеть дома и в интернете строчить гневные комментарии, чем, кстати, многие занимаются, но это контрпродуктивно. Поэтому КПРФ, как правильно в начале передачи и я сказал, и Глеб Павловский подтвердил, сейчас в Кремле прекрасно понимает в администрации президента, что многие голоса либеральной части общественности, которые не будут иметь своих кандидатов, например, могут перейти к тем же коммунистам. Поэтому коммунистов надо ослабить, в том числе наплодив вот этих спойлеров. И к старым спойлерам в лице коммунистов России сейчас прибавилась вот эта партия, куда перебежала из левого лагеря Максим Шевченко. Он такой достаточно медийный человек. Против соблазна не устоял, к сожалению. Это печально. Такие люди всегда находятся. Я не хочу сказать, что партии спойлеры, они какое-то критическое, решающее значение имеют. Но свои 2-3% у тех же коммунистов откусят. На либеральном лагере ведь тоже есть спойлеры, да? Потому что никто не хочет, чтобы яблоко усилилось, плодятся там всякие новые люди какие-то там. Правое дело, партия роста. Они все время меняются. Конечно, это ручные абсолютно партии без какой-либо традиции, да и без внятной идеологии, давайте скажем откровенно. Поэтому ничего нового. Эти инструменты манипуляции, они с каждым годом совершенствуются. Власть, она достигла максимальных успехов. Уровень жизни населения поднять, с этим у них большие проблемы. А манипулировать политическим пространством, это они действительно сегодня профессионалы. Надо отдать им должное. Поэтому как в этой ситуации быть, еще раз повторю, сегодня, как бы это ни было сложно, всем силам и слева, и справа работать на высокую явку, работать на наблюдение на выборах и объяснять людям, что надо идти в последний день голосовать, чтобы эти карусели многодневные минимизировать. Надо голосовать только очным образом на избирательном участке, не электронным, потому что электронная – это абсолютно черная дыра, куда наши голоса будут проваливаться. Если мы сможем это сделать, хотя бы в каком-то объеме, тогда, какая-то часть оппозиции сохранится, останется в том же парламенте. Это какая-то база. Ведь мы должны просто понимать, что такое депутат Госдумы, нормальный оппозиционный. Это мини-штаб сопротивления. Пусть локальный, но это мини-штаб. Чем больше таких мини-штабов, это все-таки нам будет полегче выживать и дальше переходить в наступление. А иначе действительно грядут многие годы, мне кажется, такой мощнейшей реакции, действительно уже полноценной диктатуры. Ну, нельзя этого допускать, нельзя.
Спасибо, Сергей. И спрошу я Глеба Павловского вот ровно на эту же тему, о которой вы говорили. Вот с одной, как ни парадоксально, цели-то совпадают. Вот коммунистической партии цель притащить, затащить народ на выборы, чтобы он за нее проголосовал. И цели власти, которые создают вот этих спойлеров для того, чтобы имитировать какую-то там видимость дискуссии в стране, так же, как создавали Ксению Собчак, вы помните, для того, чтобы вытащить на выборы молодежь. То есть и те, и другие хотят вытащить на, вот к этим на улице, чуть не сказала, да? К урнам. Хотят вытащить избирательные к урнам, преследуя при этом разные задачи. Но, как вы считаете, вот Сергей думает, что все вот эти вот другие левые движения – это имитация, что Максим Шевченко, к сожалению, не устоял перед соблазном. С другой стороны, Максим Шевченко – яркий оратор, яркий полемист. Он никогда не сознается, никогда не согласится с тем, что он работает на Кремле. И он совершенно открыто сейчас поддержал Дмитрия Гудкова и сказал, что это абсолютно беспредел, вот так хватать человека, упекать в тюрьму по какой-то ерунде. То есть он себя не ведет, как какой-то кремлевский агент. Вот какую вы видите перспективу вот таких вот партий, которые КПРФ считает спойлерскими, действительно навредить ей на выборах и отобрать голоса?
Ну, речь не о том, какая партия кого считает спойлером. Разумеется, любая партия хочет остаться единственной в своем электорате, в своем секторе, идейном, социальном, и не собирается терпеть новичков. Это понятно. Но, разумеется, создаются партии, я бы сказал, даже не спойлеры, а партии-пудели, которые должны как бы отбежать, обуаивать и обкусывать опасные партии. А кто опасен? Опасные, с одной стороны, коммунисты, которые могут, не дай бог, с точки зрения администрации, усилить свое представительство. Это будет плохой отчетный момент. Не забывайте, что речь у нас идет не о политике, а об аппарате. Аппарат отчитывается результатами выборов, поэтому для него это так важно. Поэтому, в частности, они могут идти на любую гнусность, чтобы снять неудобных людей. А с другой стороны, речь идет, есть как бы такое маленькое, я бы сказал, силовики, я думаю, уже нельзя говорить, это такое полугестапо. Маленькое, аккуратное полугестапо, которое периодически наносит ущерб разного рода, разными средствами всем, кто опасен. Максим Шевченко прекрасный оратор, но он и останется им. Он и был бы им, и независимо от проекта, в который он вошел. Но я не собираюсь решать за него, как ему вести свою политическую карьеру. Он принял решение. И я не думаю, что если он попадет в Думу, он начнет как бы вилять. Вряд ли, он просто не умеет это делать. Он не очень, как бы, он не политик типа интригана. Но, конечно, вы увидите огромное количество вот этих вот пуделей. Они будут бежать за любой угрозой. А яблоко, безусловно, если будет все-таки принято решение не отстреливать их на подходе, а, значит, все-таки дать им шанс. Я совсем еще в этом не уверен, что им дадут шанс. То в этом случае, конечно, на них напустят разных, значит, новых пуделей разного рода, разных пород. Это неизбежно. Поэтому, еще раз, это не политика. Не надо говорить, что это политическая жизнь. Не надо говорить, что это выборы. Машина мобилизации будет запущена Кремлем. И это очень мощная машина. Она приведет, независимо от того, придете вы на выборы или нет, она приведет туда достаточное количество людей, чтобы потом изобразить результат. Просто имейте это в виду. Перед вами уже не политическая, а материальная, животная, я бы сказал, зоологическая сила. Надо иметь в виду, это просто некий медицинский факт.
Хорошо, спасибо. Спасибо, дорогие гости, за участие в эфире, который закончился тем, что Глеб Павловский предложил нам побывать в лаборатории фактически выборов. Посмотрим, что будет дальше. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незалеченные раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти...